Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Рвас Сакиваришвили, экономический эксперт из Еревана, Андроник Тыванян, директор исследовательского института политэкономии из Баку, Натик Джафарли, экономист, и рядом со мной в пражской студии находится журналист Демис Паландов, выпускник финансовой академии, он работал в различных российских изданиях, как экономический обозреватель ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим экономическую ситуацию в странах Южного Кавказа в связи с кризисом. Я хотел бы затронуть такой аспект проблемы, как повлияло падение российской экономики на кавказскую ситуацию. И этот вопрос я адресую Рывазу Сакиваришвили в Тбилиси, поскольку, насколько мне известно, доля денег, поступавших из России в Грузию до кризиса, составляла до 10% ВВП.
Вы правильно заметили, Андрей, что, в принципе, самая большая проблема, которая стала перед Грузией вследствие экономического кризиса, который исходит по российской части, если можно так сказать, то это уменьшение трансферов, денежных трансферов, которые поступали из России в Грузию. Это деньги так называемых гастарбайтеров, это деньги той рабочей силы, которая родом из Грузии, но работает в России. Конечно, в этом смысле экономический кризис постиг не только Россию, но и Грузию. Количество трансферов уменьшилось. Трудно сказать, что очень существенно, но в принципе говорить о тенденции уменьшения можно с большой долей вероятности, тем более, что в принципе этот процесс уже наблюдается в течение не допустим, одного, двух или трех месяцев, а это уже больше года.
Ереван, Андроник Тыванян. Ну, насколько я понимаю, российская экономика – это, в общем, основной источник инвестиций в армянскую экономику, да, и, наверное, в Армении кризис в России ощущался очень остро.
Да, вы правильно заметили. По сравнению с Грузией у нас не то, что здесь, а приблизительно 25% ВВП составляют частные трансферты из России. Называлась цифра плюс-минус 2 миллиарда долларов в год. Это по частным трансфертам. Также и у нас есть прямые инвестиции России. Основные инфраструктуры находятся под контролем российских компаний. Это энергетика, железная дорога, связь сотовая и фиксированная. Значит, вот они очень глубоко представлены здесь. И, в принципе, за то время, когда вот цена на нефть была высоким, тогда мы ощущали положительные стороны этих процессов. И все время частные трансферты росли. И получилось так, что вот не имея нефти, армянская экономика заболела голландской болезнью, так называемой. То есть поступления из России, они были связаны прямо с высокими ценами на нефть. То есть российская экономика почувствовала положительные стороны этих процессов. Наши граждане, которые в основном там занимаются бизнесом, строительством и так далее, тоже почувствовали, и много было трансфертов. Сейчас и с отрицательной точки зрения это на армянскую экономику повлияло насчет курса драма армянского по сравнению с долларом. То есть курс все время был в сторону драма, драм потяжелел, и у нас были проблемы с экспортом, и импорт все время рос. Сейчас разница в данный момент приблизительно 5 раз в пользу импорта. И сейчас после вот тех процессов экономических, которые мы наблюдали в России, ну, сейчас тоже кризис как бы прямо ощущается, и называются цифры около 30% сокращения частных трансфертов, которые реально имеют свое влияние. И сейчас официальным данным в Армении за первые 8 месяцев уже спад ВВП составляет 18,4%. Это очень высокие показатели, так что вот сами можете уже судить, какие влияния имеют вообще глобальные процессы и конкретно армянские экономические процессы на доходы населения.
Натик Джафарли, Баку. Я так полагаю, что Азербайджан здесь оказался в лучшей ситуации, чем его соседи, и едва ли влияние российского кризиса было, ну, в общем, как-то сколько-нибудь заметным для Азербайджана.
С вами можно согласиться, но проблема в том, что и наших граждан, работающих в России, достаточно много. Называется цифра от 1,5 до 2 миллионов человек, которые являются гражданами Азербайджана, занимаются бизнесом в России. И, естественно, кризис в России, платежеспособность населения в России, когда пришло в упадок и начало падать, и это отразилось на доходах наших граждан, которые занимались там бизнесом, и трансферт из России в Азербайджан в этом плане тоже существенно уменьшились. Основные эти трансферты были в районы, направлены в районы, потому что из районов Азербайджана, не только из Баку, были очень много граждан, которые уезжали и работали в России. И это достаточно сильно поддерживало ту часть населения, которая жила в периферии, в районах, и они достаточно много денег получали из России. Но вы совершенно правы еще в другом, что Азербайджан в отношении Грузии, Армении в меньшей степени ощутила этой проблемы. Это еще раз благодаря ее величеству нефти. То есть, когда были высокие цены на нефть, Азербайджан скопил достаточно много средств, около 18 миллиардов долларов. Эта подушка безопасности позволила смягчить влияние мирового экономического кризиса, но наравне с этим мировой экономический кризис повлек за собой падение цен на нефть, а это, естественно, существенно уменьшает и до сих пор продолжается эта тенденция дохода Азербайджана.
Денис Паландов, скажите, а как вообще Россия присутствует в экономиках стран Южного Кавказа? Есть какая-то тенденция, скажем, связанная с этим ли экономическим кризисом или с тем, который разразился в конце 90-х годов?
Ну, конечно, эта связь есть. Если смотреть в такой далекой ретроспективе, то можно сделать вывод, что, например, кризис 1999 года очень серьезно сказался вообще на позициях России на территории...
98-го?
98-го года, да, извиняюсь. Очень серьезно сказался на позиции России вообще на рынках стран СНГ. И эта доля очень серьезно упала. До 98-го года она составляла примерно 30%, а уже в 2000-х она сократилась до 12%.
А сейчас как это происходит? То есть такое же резкое падение участия российского бизнеса, российских денег?
Ну, сделать однозначный вывод сейчас достаточно трудно, потому что мы находимся, скорее всего, еще в середине кризиса. И какой будет результат, предугадать трудно. Тем более, что нужно ориентироваться не только на Россию, как это не единственный игрок на этом рынке. Есть еще Турция. Это очень важный игрок. Но обе страны, и Россия, и Турция в настоящий момент испытывают очень серьезные проблемы. И прогнозировать я бы не взялся. Какой будет итог, например, в следующем году? Ну, может быть, экономические эксперты выскажут свое мнение. У меня этого мнения пока нет.
Да, но есть прогнозы по падению ВВП для всех трех стран. И в наихудшем положении, насколько я понимаю, в этих прогнозах наихудшим образом выглядит Армения. Но на очереди у нас Тбилиси, Рвас Сакеверишвили. Рвас, ну вот Демис Паландов затронул тему Турции. Турция действительно в регионе это такой серьезный конкурент России. Есть ли какие-то попытки переориентировать экономику вот с этой зависимости от поступления, от трансфертов из России, ну, скажем так, на сотрудничество с Турцией?
Ну, в принципе, исходя из статистики, Турция первый по объему торгово-экономический партнер Грузии, что вполне логично. Это длится не первый год, а Россия, в принципе, в этом смысле из года в год теряет свои позиции. Она сейчас на 5-м месте только, и не исключено, что к концу года откатится где-то в конец первой десятки. А, в принципе, сказать то, что турецкий бизнес не активен в Грузии, наверное, неправильно, потому что из года в год, допустим, турецкие компании, частные государственные компании инвестируют во все большее количество секторов грузинской экономики. Это и энергетика, это и туризм, это и инфраструктурные проекты, это и банковский сектор и так далее и тому подобное. Исходя из того, можно сказать, что переориентация как таковая, переориентация грузинского бизнеса на турецкий лад, если можно так сказать, как таковая в повестке дня не стоит, потому что это так происходит само собой, если можно так сказать. А что касается российского участия, то, в принципе, тут тоже довольно-таки серьезные интересы представлены. Российские компании действуют в энергетике, в металлургии, в тяжелой промышленности, в банковском секторе и так далее и тому подобное. Так что российские и турецкие компании, в принципе, если можно так сказать, в определенном смысле делят между собой сферы интересов грузинской экономики. На сегодняшний день, во всяком случае, это выглядит. выглядит именно так.
Благодарю вас, Андроник Теванян. Ну, я, насколько понимаю, в связи с ожидающимся открытием границ, установлением дипломатических отношений с Турцией, открываются и колоссальные экономические перспективы, да, и, в общем, Армения, похоже, живет надеждами на то, что удастся преодолеть очень многие проблемы посредством установления и экономических отношений в том числе.
Ну, я бы не сказал, что вот у нас такие огромные надежды, и чтобы после открытия границы все будет хорошо. Я на этот счет, кстати, пессимистически настроен, потому что здесь преобладает больше политики, чем экономики. Естественно, желательно было бы, чтобы вот граница открылась и были коммуникации альтернативные у Армении. Но сейчас такие процессы происходят, что я, по моим прогнозам, пока что не вижу реальных таких процессов. Ну, естественно, будут подписаны какие-то соглашения и так далее, но так как разные предварительные условия ставятся и с той, и с другой стороны и так далее, я на этот счет пессимистически насчет открытия границы. Вот. Сейчас у нас по территории Грузии есть товарообмен, который составляет около 300 миллионов долларов в год. Ожидается, что будет и экспорт расти, и импорт между вот, Арменией и Турции, но пока что реальных таких шагов, во всяком случае, в этом году я не вижу.
Натик Джафарли, Баку. Я так понимаю, что у Азербайджана проблем с выходом на внешний мир особенных нету. Вот недавно были опубликованы цифры по Грузии. Там падение инвестиций составило порядка 80%. Какие цифры в Азербайджане? Приток внешних денег, он все-таки сократился, наверное, не в такой степени.
Сокращение есть, тоже существенное. К сожалению, в азербайджанскую экономику в основные инвестиции зарубежные шли только нефтегазовый сектор. В основном, то есть большой объем был нефтегазовый сектор. Но и первый этап разработки Рахтаниза и трех других месторождений совместно с международными компаниями. Инвестиционный путь завершен. Сейчас идет разработка этих проектов. Но с появлением другого проекта по Шахтаниз-2 ожидается большой приток, второй волны, так скажем, приток инвестиций. Но, как я еще раз повторюсь, к сожалению, это только нефтегазовый сектор. Но есть другая тенденция. Уже третий год подряд в Азербайджане растет внутренние инвестиции, точнее государственные инвестиции на инфраструктурные проекты. Могу вам сказать, что только в этом году это составило больше 4 миллиардов долларов. Эта тенденция, по крайней мере, до этого года, за последние 3 года, шла по нарастающей. Сейчас идет разработка бюджета на 2010 год. И посмотрим. Наверное, скорее всего, цифра уменьшится, потому что цена на нефть падает, и в будущем году базовая цена нефти ожидается на уровне 45-50 долларов, а в этом году правительство заложило 70 долларов, так что, когда будут принимать бюджет на следующий год, мы еще будем анализировать этот процесс, но внешние инвестиции за последние 3 года уже начинают уступать, в этом году полностью уступили внутренним государственным инвестициям.
Благодарю вас, Демис Паландов. Вот потому, что говорил Рвас Саакашвили, можно сделать вывод, что Россия теряет свои позиции не только политические, но и экономические на Южном Кавказе? Или все-таки ей удается где-то, так сказать, ну, в общем, добирать за счет каких-то отдельных проектов?
Ну, если смотреть на какой-то большой тренд, то, безусловно, Россия теряет свои позиции. Хотя, конечно, даже в Грузии, несмотря на сегодняшнюю политическую ситуацию, все равно есть проекты. И, как бы, например, недавно ВТБ увеличил свою долю в своей дочке грузинской. Идут разговоры весьма политизированные о железной дороге, о Ингурской ГЭС. То есть, но все равно это вопрос участия российского бизнеса. С Арменией, естественно, ситуация иная. Россия остается и, я думаю, еще долго будет оставаться основным партнером Армении. С Азербайджаном тут, конечно, ситуация немного иная, но я в целом соглашусь. Эта экономика очень похожа на российскую по структуре. 90% экспорта составляет нефть и нефтепродукты. И думаю, что тут доля России не будет резко меняться в ближайшее время. А вопрос, который вот был поднят в последнем комментарии, очень интересно, что будет с ценами на нефть в следующем году. Я соглашусь. Нас ждет, возможно, понижение цен на нефть, и это усугубит ситуацию, которая есть не только там в Закавказье, естественно, и в России, и в странах СНГ.
Давайте, может быть, перейдем к такому аспекту. аспекту Натик Джафарли сказал о том, что инвестиции в основном поступают в нефтегазовую отрасль. А что вообще с программами диверсификации экономики? То есть как-то удалось переориентировать, ну, даже не на выживание в условиях кризиса, а просто сделать, может быть, экономики южнокавказских стран чуть более эффективными за последние годы? Рвас Сакеваришвили.
В отличие от Азербайджана и России, допустим, да, в Грузии нет какого-то такого опорного сектора, как, допустим, в России и Азербайджане в виде нефтегазового. Да, в Грузии, в принципе, выделить какую-то одну конкретную отрасль, которая, если можно так сказать, тащит за собой всю экономику, в принципе, нет. Если, опять же, судить по статистике, то лидер, локомотив роста грузинской экономики – это банковский сектор. Сектор, который понес колоссальные потери в результате глобального экономического кризиса и, что не менее важно, в результате войны с Россией. А этот сектор постепенно восстанавливает позиции и выходит на докризисные показатели. Но, несмотря на это, в принципе, там опять остаются очень серьезные проблемы. Я могу привести только одну цифру. Вот только за месяц число просроченных кредитов увеличилось на 40 тысяч единиц. Было 238 тысяч в начале сентября, а 1 октября уже 278 тысяч. Исходя из этого, ожидать какой-то бурный рост в этом секторе не приходится. Что касается остальных секторов, которые в прямой зависимости от банковского сектора, то там ситуация еще тяжелее. Исходя из этого, Грузия надеется и строит свои надежды на ту международную помощь, которую она получает из-за рубежа после войны. Это, вы знаете, где-то около 4,5 миллиардов долларов, которые страна должна получить за ближайшие 3 года. Именно опираясь на эти деньги, и планирует грузинское правительство, и не только правительство, но и частный сектор, все те крупные проекты, которые могут быть осуществлены в течение ближайших лет. Вот, допустим, правительство только в этом году на инфраструктурные проекты модернизации дороги отправило 500 миллионов лари. Это очень солидная сумма для Грузии. Из этой же международной помощи получают помощи частный сектор, особенно тот же самый банковский сектор. Так что во многом Грузия по сегодняшней ситуации зависит от той международной помощи, которую она уже получает и будет еще получать в течение ближайших 2-3 лет.
Ну, кстати, эта международная помощь, насколько я знаю, она и дала основание не понижать кредитный рейтинг Грузии. У меня аналогичный вопрос в Ереван. Андроник Таванян, скажите, какая-то диверсификация экономики все-таки осуществлялась в последние годы?
Знаете, вот до кризиса у нас основными отраслями, локомотивами в экономике были строительство и сфера услуг. Естественно, после вот кризисных явлений все эти отрасли вот уже находятся в упадке. Сокращение строительства на 50% по данным Минстат за первые 8 месяцев. Сокращение сферы услуг тоже ощутимое. Но у нас сейчас можно назвать основные 3 сектора, которые являются вот локомотивами, как бы в реальном секторе. Это сельхоз, значит, строительство и сфера услуг как один из ветвей развития экономики. Но, естественно, банковский сектор тоже у нас какое-то количество, вот какой-то объем имеет, но это не является у нас локомотивом. Насчет диверсификации за вот этот кризисный период мы так не наблюдали. Бюджетный проект, который был поставлен уже на следующий год, говорит о том, что пока таких концептуальных изменений не намечается.
Благодарю вас, Натик Джафарли. То, что азербайджанская экономика действительно очень напоминает российскую, это правда, но в России, хотя это и звучит смешно, в основном, значит, нанотехнологии, о которых, развитие которых говорят в России, это предмет для зубоскальства, но, тем не менее, вот хотя бы сама идея диверсификации, она как-то, пусть даже в такой комической форме, но формулируется. Что у вас?
Пока что наше правительство до нанотехнологий не дошло и не ударилось в эту отрасль, но насчет диверсификации экономики, к сожалению, здесь плачевная ситуация. Года из год зависимость бюджета и экспорта страны растет, от зависимости от нефти и газа. Коллега озвучил цифру 90%, но вместе с газом и химической промышленностью, которая, в принципе, и вытекает из нефтяной промышленности, экспорт Азербайджана возрос, доля экспорта экспорта нефти и газа в Азербайджанском. Экспорты возросло уже до 97% практически. Это уже официальные данные. Азербайджан всегда был ведущим экспортером сельскохозяйственной продукции в основном в Россию. Сейчас это в экспортной доли составляет даже меньше 0.5%. То есть диверсификация экономики, несмотря на официальную риторику правительства, которая иногда напоминает об этом и говорит об этом, в реальной жизни, в реальном секторе экономики это, к сожалению, не совсем видно. Единственная отрасль, которая как-то развивалась за эти 3-4 года во время, когда пошли большие нефтяные деньги в Азербайджан, это строительный сектор. Но уже начиная с начала этого года, 2009 года, и в частном секторе, то есть в частном строительном секторе приостановили большое количество проектов, там строительство домов. А вот в государственном секторе наблюдается рост, как я уже сказал, за счет госинвестиций, и строительный сектор немножко развивается и тянет за собой. Но основа этого развития тоже нефть.
Демис Паландов, скажите, а на ваш взгляд, есть какое-то общее свойство у экономик южнокавказских стран, которое, скажем, или выгодно отличает их от России, или, напротив, в общем, как-то позволило кризису ударить по ним больнее?
Ну, трудный вопрос. Дело в том, что, с одной стороны, это очень похожие экономики, у которых одни и те же проблемы. Вот если мы говорим о диверсификации, то, конечно, и Грузия, и Армения, и Азербайджан, и Россия, с этим у них очень-очень большие проблемы. Я бы выделил отдельно инвестиции в частный сектор. Это очень-очень важный момент, который говорит о долгосрочных перспективах экономики. Ну, расхожее мнение, что в Закавказье, в принципе, частный сектор достаточно развит. То есть частный малый бизнес, особенно малый бизнес, это очень важный момент. Но последние данные, вот, например, по Грузии, которые предоставил Standard & Poor's, показывают, что именно в этом секторе очень серьезное падение. Вот если будет падение в частном секторе, то это ставит вопрос о будущем экономики на ближайшие там 3-5, а возможно и 10 лет. И тут ситуация выглядит плачевно. Ну, в России она тоже выглядит плачевно. С малым бизнесом так ситуация еще хуже, наверное. Как дела обстоят в Азербайджане, я, честно говоря, не знаю. Это очень интересно было узнать. В Армении, я думаю, частный сектор очень развит.
Хорошо. И последний вопрос. Мы пройдемся по последнему кругу. Я попрошу всех по возможности отвечать коротко. Вопрос такой принципиальный. Можно ли говорить о том, что уже складывается или сложится в какой-то отдаленной перспективе единое экономическое пространство южно-кавказских стран? Рвасса Кивиришвили. Тбилиси.
В принципе, у этой проблемы два аспекта. Это экономический аспект и политический аспект. Политический аспект, с этим все понятно. Пока тут очень серьезные проблемы. Исходя из этой проблемы, говорить об едином экономическом пространстве очень трудно. Что касается экономической части, то определенное экономическое сотрудничество, конечно, есть, но оно носит более стихийный характер, чем какой-то организованный или как-то поддержанный со стороны государств.
Благодарю вас. Ереван, Андроник Тиван.
Я скорее соглашусь с моим грузинским коллегой, так что вот политики пока что много в регионе, очень много конфликтов, нерешенных вопросов. Так сотрудничество, в принципе, было бы естественным и помог бы всему государству, но пока что в ближайшей перспективе я этой возможности в формате трех государств пока что не вижу. В двух возможно, естественно, с Грузией у нас есть отношения, с Азербайджаном желательно было бы, чтобы тоже было, но сейчас реально об этом говорить не приходится. И я думаю, что Азербайджан и Грузия очень хорошо сотрудничают. Так что вот в тройном формате пока что я не вижу возможностей.
Натиль Джафарли, Баку. Я так понимаю, что Азербайджан больше заинтересован в отношениях с внешним миром, Западом, нежели с соседями.
Ну, я бы так не сказал. Честно говоря, с Грузией у нас прекрасные отношения, экономические отношения тоже развиваются. Инвестиции в грузинскую экономику со стороны нашего нефтяной компании «Сокар» и железных дорог и растет. Соглашусь со своими коллегами и в Ереване, и в Тбилиси в том, что политический аспект этого вопроса, Нагорно-Карабахский конфликт, естественно, создает большой тормоз в взаимоотношениях между нашими странами и вообще в целом в регионе. Конфликтные ситуации, когда разрешатся, естественно, экономический подъем, экономическое взаимоотношение наших трех республик будет идти по нарастающей. В этом я уверен.
Демис Паландов, а вот на идее российско-кавказского экономического пространства, я имею в виду не такие эпизодические отношения, а развивающиеся и широкие. На этой идее можно, в общем, поставить крест, да?
Ну, я бы поставил этот крест, потому что не собственной рукой я его ставлю, его поставила, собственно говоря, Россия. Ну, и потом нужно понимать, что экономические интересы закавказских республик все-таки серьезно отличаются от экономических интересов России.
Благодарю вас, мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Рвас Сакеверишвили, экономический эксперт, из Еревана Андроник Теванян, директор исследовательского института политэкономии, из Баку Натиг Джафарли, экономист. Рядом со мной в пражской студии находился журналист Демис Паландов, экономический обозреватель ряда российских изданий. Вел программу Андрей Бабицкий.